«Вы не поняли, господин Вадье», — перебил я как можно мягче. «Мне нужны 4 бланка. Со всеми подписями. Со всеми. Понимаете?» Великий инквизитор вздохнул, словно мольеровский гарпагон, и протянул мне несколько листков со знакомым грифом «Единое, неделимое». «Здесь подписи Шамета и моя. Гражданин Робеспьер не подписывает пустые бланки. Можете, конечно, попытаться». Спорить я не стал. Похоже, Вольтер говорил правду. Ну что ж, значит, для меня еще осталась работа. «Удостоверение сдайте». На губах великого инквизитора сияла самая очаровательная улыбка. «А то, знаете, неудобно как-то. Да и не выпустят вас отсюда». Я достал страшный документ и положил на стол. «Чудесно, чудесно. Кстати, мой коллега Шевелен очень беспокоится о здоровье национального агента Шалье». «Пусть не беспокоится», — уверенно заверил я. «Этому мерзавцу здоровье уже ни к чему». «Которому?» — хмыкнул Амару, и мы дружно рассмеялись. «Да, приятная собралась компания. Душевные люди, граждане-инквизиторы». Я не помнил, что именно случилось с Шалье, но тот, кто иногда подсказывал мне, был уверен — предатель мертв. И убил его я, маркиз де Руаньяк. В тот яркий солнечный день, когда толпа собиралась на площадь, и палачи уже пробовали на беззащитных овцах собранную с вечера гильотину. «Думаю, горевать вы не будете», — добавил я, когда мы отсмеялись. «Шалье был двойным агентом. Похоже, деньги он получал не только в вашем комитете». Об этом я начал догадываться еще в дороге, когда изучил удостоверение. Лишняя агенту его ранга неполагающаяся подпись, конечно, могла быть случайностью, но появление бархатной маски поставило все на свои места. «Еще одна мелочь», — заметил я самым наглым тоном. «По поводу денег». «Мне их, кажется, обещали. Во всяком случае, жалование национального агента я отработал честно». Вадье кивнул чернявому, и тот протянул мне тяжелый сверток. Я взял каянного золота, не колеблясь. Мне оно ни к чему, но если Юлию удастся выручить... «Не забудьте про индейку», — услыхал я уже в дверях. «Приятно, знаете, побеседовать с умным человеком». Я шел по улице... широкой, красивой улице Сент-Анаре. Шел страшной дорогой, не имевшей конца. Консьержери Сент-Анаре, площадь революции, вечность. В этот час улица уже опустела. Сестры и братья мадам-вязальщицы разошлись по домам, обсуждая очередную связку. Город смерти — самое место для такого, как я. Я тоже не жалел пота на ее кровавой ниве. Маркиз де Руаньяк не щадил врагов. Белые убивали синих, синие убивали белых. Страшное колесо катилось дальше. До тех пор, пока в яркий солнечный день, я не понял, что надо уйти. Привратник приоткрыл дверь, но пускать меня не собирался. В этом доме не любили посторонних. Впрочем, маркиз де Руаньяк не был тут посторонним. Дом Дюпле, адрес, стоявший последним в моем списке. Я не стал ждать, пока плечистый парень достанет пистолет, оттягивавший карман ливреи, и попросил вызвать гражданку Элизабет Дюпле. «Вы?» Бархатная маска растерянно улыбнулась. «Но мы же не договаривались». «Обстоятельства, мадемуазель», — улыбнулся я. «Доложите обо мне». Сейчас на ней не было ни маски, ни роскошного наряда. Скромное серое платье, белоснежный чепец, передник. Такой и должна быть девушка из народа. Скромная девушка, достойная невеста вождя революции, гражданина Максимилиана Робеспьера. Сам зеленолицый тоже присутствовал здесь в виде мраморного бюста, презрительно прищурившегося на незваного гостя. Я поглядел на каменную личину и, не удержавшись, подмигнул. Второй этаж, широкая прихожая, и вновь гражданин Робеспьер, на этот раз в виде портрета. Над неподкупным витала богиня свободы с колосьями в руке, а под ногами корчился презренный деспотизм в виде огромного рака. Вождь попирал рака желтым башмаком и пучил глаза. Сейчас доложу». Элизабет мельком взглянула на огромные настенные часы. «Он, правда, работает. Завтра большая речь в Якобинском клубе». Я развел руками, заранее сожалея о своей бесцеремонности. Мадемуазель Дюпле вздохнула и направилась к высокой белой двери, над которой висела ветка лавра. Вероятно, в этом доме любили остро приправленный суп. Вернувшись через минуту, она взяла из моих рук плащ, внимательно оглядела камзол, стряхнув невидимые пылинки и одобрительно кивнула. «Хорошо. Он не любит неопрятности. Имейте в виду, в кабинете только один стул для него». Я даже не улыбнулся. В этом доме не шутили. Здесь священнодействовали. Несколько мгновений я постоял под лавром, затем усмехнулся, спрятал ненужные очки и толкнул дверь. «Вы не находите, маркиз, что есть нечто страшное в священной любви к Отечеству?» Он стоял у огромного стола, маленький, в оливковом камзоле и кремовых кюлотах. Пышный белый галстук почти закрывал подбородок. Недвижное желто-зеленое лицо под густо напудренными волосами напоминало восковую маску. Я не глядел на него. Мой взгляд не отрывался от окон, высоких, чисто вымытых. Там за ними была улица Сент-Анаре, дорога в вечность. «Ради Отечества мы готовы на все, понимаете? Думаю, вы должны меня понять». «Репетируете завтрашнюю речь, господин де Робеспьер?» — хмыкнул я. Притворяться не было нужды. Он узнал меня, а я его. Напудренная голова слегка дрогнула. «Нет. С тех пор, как мне доложили, кто вы на самом деле, я постоянно думаю о любви к Отечеству. Здесь нет парадокса, вы один из самых страшных врагов республики, маркиз. Но вы любите Отечество. Да, в этом есть что-то страшное. Разрешите присесть», — самым прозаическим тоном заметил я. «Не люблю говорить стоя». Узкие плечи слегка дрогнули. Вождь революции небрежным движением кивнул на стул. «Действительно единственный в этом огромном кабинете. Прошу». Я с удовольствием присел, закинул ногу на ногу и быстро осмотрелся. В углу стоял бюст, почти такой же, как внизу, но с трехцветной лентой. На стене три портрета, один другого крупнее и ярче. Зеленолицый был всюду, самодовольный, уверенный в себе. Лишь у дальней стены приютилось знакомое гипсовое изваяние с длинным носом. «Ле Пелетье де Сен-Фаржо». Ну, привязался. «Час назад мне сообщили, генерал Дюгамье взял Тулон». Негромкий скрипучий голос звучал ровно и спокойно. «Все, что вы затеяли на юге, маркиз, провалилось. Тем не менее, я выполнил то, что обещал». «Да, выполнил. Иногда и сатана держит слово. Полгода назад мы беседовали в этой же комнате. Я пропустил ваши отряды к Леону, маркиз. Мы квиты?» «Еще бы», — усмехнулся я. «Этим вы отвлекли армию Святого Сердца от Парижа, а заодно сумели поставить вне закона брессатинцев. Союз Бриссо и принца Канде. Хороший подарок для истинных якобинцев». «У каждого своя цель», — узкие плечи дрогнули. «Вы думали, что удержите Леон, а я рассуждал по-другому. Как видите, вы проиграли. Или вам кажется, что парижские санкюлоты поднимут белый флаг?» Я не стал спорить. Жак Нажан все еще надеется на благоразумие зеленой рожи. Очевидно, напрасно. «Итак, маркиз, прежде чем я отдам приказ о вашем аресте, позвольте узнать, чему обязан». «У нас остались кое-какие дела», — охотно сообщил я. «Даже не дела, а так, делишки». «Правда?» — восковая маска дрогнула. «Кстати, удовлетворите мое любопытство, маркиз. То, что Шалье мертв, я уже понял. А почему живы вы?» «Жив? Что бы он сказал, сообщи я правду». Но зеленолицый имел в виду другое. «В Лионе на площади биржи был казнен мой брат, виконт Александр де Руаньяк. Мы были очень похожи. Кто-то из нас должен выжить, Франсуа, назло им». назло этим убийцам. Мы уходили разными дорогами, но Шалье, предатель Шалье, сумел предупредить синих. Александр и виконт Пелисье, мой верный адъютант, попали в засаду. Неуловимый Руаньяк. На неподвижном лице мелькнуло что-то напоминающее улыбку. Шалье мне сообщил: неплохо придумано. Один Руаньяк атакует синих у Пон-де-Вель, другой защищает старый бастион Уроны. Впрочем, это уже не важно. Что вам надо?
Мне? Удивился я.
Мне надо, чтобы во Франции воцарился Его Величество Людовик XVII. Ну и, естественно, чтобы все убийцы и разбойники получили по заслугам. Он невозмутимо кивнул.
«Боюсь, ничем не могу помочь, маркиз».
«Да ну!» — удивился я. «В самом деле? Полгода назад вы открыли фронт для моих отрядов. Почему бы не попробовать снова?»
«Не вижу смысла». Внешне он был абсолютно спокоен, как восковая фигура, как мраморный бюст. Но я чувствовал, зеленолицый волнуется. Воскресший из мертвых Деруаньяк не придет с пустыми руками.
«Смысл есть, господин де Робеспьер. Армия Святого Сердца разбита, Вандея блокирована, Тулон взят, а заодно уничтожены все друзья господина Брюссо. Но в банке еще много пауков. Есть Эбер, есть Дантон, есть Шамет, есть предместье Сен-Антуан и Сен-Марсо.
Ложные друзья Отечества погибнут». Тонкие губы улыбались. «Добродетель восторжествует на их гробах».
Я вздохнул, вспомнив Титана. «Да, без добродетели здесь не делают и шага. Вероятнее всего погибнут, господин де Робеспьер, но при условии, что вы останетесь у власти. А для этого нужно отложить введение новой конституции, усилить террор, передушить всех несогласных».
Восковая маска вновь казалась неподвижной. Было даже непонятно, слушает ли он, но я знал, слушает. И очень внимательно.
«Беда лишь в том, что ваши войска слишком быстро наступают. Скоро все, даже истинные якобинцы, перестанут понимать, зачем Франции такое правительство. Поверьте, национальная бритва пугает не только ряды роялистов».
«К чему вы ведете?»
Хриплый голос дрогнул. Я вновь улыбнулся. «Да к тому, что в ваших интересах, господин де Робеспьер, чтобы синие наступали чуток помедленней. Побед поменьше, трудностей побольше. А за это время вы разберетесь с вашим зверинцем. Какой срок вы наметили? Полгода? Год?» Я полез в карман, не без удовольствия, заметив, как вождь революции начал быстро смещаться к ближайшей портьере. Наверное, зеленая рожа решил, что его ждет судьба гражданина Марата. «Прошу». Листок, исписанный аккуратным женским почерком, тем, которым следует писать любовные эпистолы, а не переписывать секретные протоколы. Его рука скользнула в карман. На этот раз вздрогнул я, по привычке. Загнанный в угол скорпион жалит. Но из кармана были извлечены очки в простой железной оправе. Очки долго водружались на нос. Затем рука нерешительно взяла бумагу. «Ну и что?» Внезапно мне стало весело. «Именно это и спросит у вас гражданин Вадье. Предатели ищут предателя. Не забыли, надеюсь?» Признаться, мне пришлось померзнуть, прежде чем я встретил мадемуазель Дюпле у дома Леметра. Кстати, из нее может получиться очень хороший агент. Ваша невеста не виновата, что вместо Шалье ей пришлось общаться со мной. Итак, этот листок. Думаю, почерк вашей невесты достаточно известен в Комитете общественной безопасности». Он молчал, и я внезапно понял. Зеленолицый что-то задумал. Он боится Вадье. Но ворон ворону глаз не выклюет. Мало ли что можно предложить великому инквизитору. «Но этот листок не один, господин де Робеспьер. Я его с удовольствием оставляю вам. Есть еще два. Если мы не договоримся, один передадут Вадье, а второй...» Я специально затянул паузу. Бледные губы дрогнули.
«Дантону?»
Ему было смешно. «Титан слишком велик, чтобы копаться в этой мерзости». «Нет, Эберу.
Вы его почти уже загнали на эшафот, так что терять отцу Дюшену нечего. Думаю, он тут же напечатает все это в газете, а заодно сообщит Шамету. Я никому ничего не передавал. Оба листка лежали в кармане. Но я не особо рисковал. Зеленая рожа слишком прожженный игрок, чтобы допустить такое. Зеленоватые веки дрогнули. На какой-то миг исчезла маска, и на меня глянули горящие бешенством глаза. «Вы не только убийца, маркиз де Руаньяк, а еще и мелкий шантажист. Поистине есть что-то страшное в священной любви к Отечеству», — согласился я. «По крайней мере, это честнее, чем посылать собственных солдат на смерть ради победы над Эбером. Увы, боюсь, добродетель под гальским небом восторжествует еще не скоро». Мы смотрели друг на друга, понимая, что вопрос решен. Лицо вновь стало маской. Наконец узкие плечи дернулись. «Кого вы отдадите Вадье? Баррера или Эрода Сешеля?» Этот человек умел считать. Зеленый король получил шах, и теперь надо жертвовать фигуру. «Скоро узнаете», — пообещал я, чувствуя омерзение. Леметр и Памеле приговорили Сешеля к смерти. Но для них он предатель и негодяй. Этот же смотрит на человека, как на деревяшку, которую подставляют под вражеского ферзя. «Хорошо. Чего вы хотите?» «Всего лишь ваш автограф», — улыбнулся я, — «на память». «Давайте бумаги». Он подошел к невысокой конторке и долго разглядывал бланки. Внезапно я почувствовал беспокойство. Приказы номерные. Четыре цифры ничего не стоит запомнить. Маленькая холеная рука небрежно взялась за перо. «Кого вы думаете освободить?» Отвечать я не собирался, но понял, скрывать не имеет смысла. Он все равно узнает. «Андриену де Нуаль, маркизу де Лафайет. Это все, что я мог сделать для Жильбера, для моего друга, приговоренного к смерти и белыми, и синими, брошенного в каземат австрийской крепости, преданного и обреченного». Рука, державшая перо, остановилась. «Этого не могу даже я. Освободить маркизу де Лафайет не может даже конвент. Это все равно, что освободить Марию Антуанетту. Лафайет — враг номер один. Мне жаль эту женщину, но...» Он говорил правду. «В его силах сотворить любое зло, но не добро. Добро в Дантовом аду не может творить даже сатана». Я молчал, чувствуя непреодолимые искушения повернуться и уйти, и бросить эту напудренную зеленолицую куклу под нож гильотины. Когда этого карлика повезут мимо чисто вымытых окон дома Дюпле, ему тоже никто не сможет помочь. Ни его проклятый конвент, ни даже Господь Бог. Кажется, он понял. На миг я заметил в его взгляде что-то человеческое. «Могу пообещать только одно. Маркиза де Лафайет не погибнет. И дело не в ваших угрозах, маркиз. Она гражданка Соединенных Штатов Америки. За нее просит Джордж Вашингтон. Америка — наш единственный союзник в мире. Я договорился с Вадье. Мы постараемся не отдавать ее Тенвилю». Я вспомнил высокого, сутуловатого человека в старом полковничьем мундире. Президент Вашингтон не бросал друзей в беде. «Хорошо», — вздохнул я, — «как только мадам Андриена будет отдана под трибунал, наше соглашение теряет силу. Вы умрете вместе». Зеленоватый воск на миг ожил, глаза яростно сверкнули. «Я презираю ваши угрозы, господин маркиз. Если я иду на уступки, то не ради жизни, а ради Франции. Я нужен моей стране. То, что делается, делается ради Отечества». Кажется, он и сам верил этому. По крайней мере, сейчас. Спорить я не стал. К чему? «Подпишите приказ на освобождение гражданки Юлии Тома». Перо скользнуло по бумаге. Зеленолицый склонил голову, перечитывая написанное. «Тома? Ваша любовница?» Теперь в его голосе звучало презрение. Я хмыкнул. «Юлия Тома — мой лучший агент. И не дай Господь, вы ее еще раз попробуете тронуть». Зеленолицый не ответил, но стало ясно, он понял. По крайней мере, несколько дней Юлии ничего не будет грозить. Остальные приказы тоже, имена я впишу сам. Рука с пером помедлила, затем быстро заскользила по бумаге. Радоваться было рано, он, конечно, запомнил номера приказов, но все-таки это какой-то шанс. «Приятно было потолковать, господин де Робеспьер». Я спрятал бумаги и усмехнулся. «Обожаю беседовать о любви к Отечеству». Он не ответил и отвернулся. Впрочем, я не собирался злоупотреблять гостеприимством. «Слава республике, гражданин! Желаю удачно выступить на вашем синедрионе». Я был уже в дверях, когда из-за угла послышалось негромкое. «Я думал, вы спросите о своей семье, маркиз?» Я замер, еще не понимая, и вдруг почувствовал, как пол уходит из-под ног. «Семья! Моя семья! Господи! Синий циферблат! Вы поклялись, Франсуа! Помните, вы поклялись!» Все-таки я удержался и даже смог повернуться. Но вместо комнаты передо мной плавали клочья серого тумана. «Вы очень неблагодарный человек, маркиз де Руаньяк». Хриплый, каркающий голос звучал глухо, с трудом пробиваясь сквозь серую мглу. «Я мог бы отправить вашу жену и ваших дочерей на гильотину. Вы, я вижу, не оценили». «Вы поклялись, Франсуа! Помните, вы поклялись! Вы не бросите меня в этом проклятом городе!» Отвечать не было сил. «Синий циферблат! Синий циферблат! Вам нечего бояться, Жанна! Господи, Малье, наш друг! Поверьте, вы в полной безопасности! А вы, Франсуа! Девочкам нужен отец! Живой отец, а не мертвый герой!» «Я вернусь, Жанна! Я поклялся! Вы знаете, я никогда не нарушу клятвы!» «Вы ждете благодарности?» — крикнул я серому туману. «За что? За то, что не убили их?»